В эфире программа «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Здравствуйте. На календаре 27 апреля. В ближайший час мы будем говорить о таком. Как оценивают противоборствующие стороны и ОБСЕ трагедию в Еленовке?
Осталось на неподконтрольной украинской стороне территории. Поблизу населенного пункта Оленівка. Мы эту информацию проверить не можем.
Когда, по мнению Виктории Нуланд, должны пройти выборы на неподконтрольных Украине территориях? Как Северодонецк третий месяц живет без законного мэра?
Наразі укладання будь-яких угод щодо спільного фінансування, щодо виділення земельних ділянок, воно неможливе.
А во второй части программы мы поговорим о том, как абитуриентам с оккупированных сепаратистами частей Донецкой и Луганской областей в этом году поступить на учебу в украинские вузы.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях поговорим после выпуска новостей. О них расскажет Егор Устинов.
Приветствую вас. В группировке ДНР, контролирующей часть Донецкой области Украины, заявляют о гибели 5 и ранении 10 гражданских в результате обстрела контрольно-пропускного пункта Еленовка, который находится под их контролем. Сепаратисты обвинили в обстреле украинских военных. Однако представитель администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник заявил, что ни вооруженные силы Украины, ни другие украинские военные формирования, воюющие на Востоке, не имеют отношения к обстрелу в Еленовке на территории, подконтрольной донецким сепаратистам. Также по оперативной информации военных, недалеко от этого района боевики провоцировали украинских военных на открытие огня. Первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хук заявляет, что наблюдатели побывали на месте обстрела и в настоящее время анализируют собранную информацию. Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что угроза суверенитету Украины сохраняется. В таких условиях, по его словам, украинские вооруженные силы прилагают максимум усилий для надежного удержания линии соприкосновения. Украинские военные ежедневно сообщают об обстрелах со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины, ранениях или гибели бойцов, несмотря на перемирие, объявленное в январе. Сепаратисты также заявляют об обстрелах. Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявляет, что во время встреч с народными депутатами Украины никаких конкретных дат по проведению выборов на неподконтрольных территориях Донбасса не называлось. Об этом она заявила на пресс-конференции в Киеве. По ее словам, украинская сторона работает над подготовкой таких выборов, но обязательным условием для их проведения является восстановление безопасности на Донбассе, чего сейчас там нет, говорит Виктория Нуланд.
Сообщения о нашей встрече с представителями Верховной Рады вчера были совсем неточными. Мы не называли конкретных дат относительно того, когда должны состояться выборы. Мы совершенно четко дали понять, что для проведения выборов в соответствии с Минскими соглашениями необходимо обеспечить мир, безопасность. ОБСЕ должна получить доступ, должны быть созданы условия для кандидатов агитировать за себя, общаться с избирателями.
Решение так называемого Верховного суда Крыма запретить деятельность Меджлиса является серьезной атакой на права крымских татар, заявили в представительстве ЕС в Украине. Это решение составляет дальнейшую очень негативную эскалацию ситуации с правами человека на Крымском полуострове со времени его незаконной аннексии, сказано в сообщении. Во вторник подконтрольной России Верховный суд аннексированного Крыма признал Меджлис крымско-татарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Таким образом, суд удовлетворил иск так называемого прокурора Крыма Натальи Поклонской. Решение может быть обжаловано в течение месяца. Исполняющим обязанности министра здравоохранения Украины назначен бывший заместитель министра Виктор Шафранский. Об этом в своем твиттере написал вице-премьер Павел Розенко. Правда, соответствующее постановление на правительственном портале еще не опубликовано. До этого исполняющим обязанности министра была Александра Павленко, однако на сайте министерства указывается, что она является первым заместителем министра. Как известно, 14 апреля Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина без министра здравоохранения.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это Донбасс Реалии, у микрофона Денис Тимошенко. Мониторинговая миссия ОБСЕ на данный момент работает на месте обстрела в Еленовке. По сообщению сепаратистских сайтов, при обстреле поселка Еленовка 5 мирных граждан погибли, 10 ранены. Погибли люди, которые стояли в очереди на КПП Еленовка. Представители ВСУ заявляют, что это была провокация сепаратистов. Так называемые ДНР же заявили о том, что Еленовку обстреляли украинские вооруженные силы. Подробности выяснял Дмитрий Донской.
Обстрел начался около 3 часов ночи, рассказали жители поселка Еленовка. Активист общественной организации «Донбасс-ОС» Евгений Величко встретилась со свидетелями обстрела. Пострадали люди, которые стояли в очереди на КПП Еленовка со стороны так называемой ДНР.
Снаряды легли в 300 метрах от блокпоста. То есть там в очереди на тот момент находилось около 100 автомобилей. Часть осталась ночевать прямо перед постом, а часть уехала в конец поселка за ценность. И вот те, кто остался ночевать непосредственно перед постом, они попали под обстрел. Обстрел, как сообщают очевидцы, был около 3 часов ночи. Утром там уже работала миссия ОБСЕ, уже моментально прибыли представители самопровозглашенной республики.
В результате обстрела погибло 5 человек и ранено около 10, заявил так называемый глава Минобороны ДНР Эдуард Басурин. Он заявил, что украинские военные стреляли из минометов запрещенного калибра.
Это было не случайность, это было специально. Перед этим летал беспилотный аппарат, который передал координаты. И после этого произошел обстрел. Обстрел был в 2 часа 46 минут утра.
Украинская сторона напрочь отрицает причастность ВСУ к данному обстрелу. Спикер администрации президента по вопросам АТО Александр Матузяник уверен, что этот обстрел – дело рук сепаратистов. Таким образом, они хотели очернить Украину в глазах мировой общественности.
Мы не открываем вогонь ни по населенным пунктам, ни по дорогам, где могут быть пересылаться мирные люди. За нашей оперативной информацией, неподалеку этого района бойовики провокували украинских військових на открытие вогонь. Наші підрозділи вогонь відповідь навіть не відкривали. Цілком можна зробити висновок, що таким чином бойовики самі здійснили цей обстріл з метою звинувачення української сторони у злочинах проти людства.
Представители Украины не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о количестве погибших, поскольку Еленовка находится на неподконтрольной Украине территории. Однако на месте побывали представители мониторинговой миссии ОБСЕ. Факт обстрела подтвердил первый зам главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Украины Александр Хук.
Наблюдатели миссии ОБСЕ прибыли на контрольно-пропускной пункт Еленовки около 10 часов утра для того, чтобы уточнить информацию о случае с летальным исходом. На месте сотрудники провели анализ 8-9 воронок. По предварительной оценке были повреждены 3 автомобиля, погибло 4 гражданских лица, и неподтвержденное количество людей получили ранения.
Представители миссии ОБСЕ будут продолжать работать в Еленовке. Из-за обстрела КПВВ «Новотроицкое» временно закрыли, сообщили в погранслужбе. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Восстановление безопасности – необходимое условие для проведения выборов на неподконтрольных территориях. Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд. Сейчас она в Киеве с 3-дневным визитом. Это первый визит американского дипломата такого уровня после формирования нового правительства. В официальной программе встреча с общественниками и политическими активистами, премьер-министром Владимиром Гройсманом и спикером парламента Андреем Парубием. На повестке дня обсуждение реформ и имплементации минских договоренностей. После встречи с Нуланд депутат Верховной Рады фракции «Самопомощь» Виктория Войцицкая сообщала, что помощник госсекретаря США настаивал на проведении выборов на неподконтрольных территориях уже летом этого года. Однако на сегодняшней пресс-конференции Виктория Нуланд опровергла эти заявления.
Сообщения о нашей встрече с представителями Верховной Рады вчера были совсем неточными. Мы не называли конкретных дат относительно того, когда должны состояться выборы. Мы совершенно четко дали понять, что для проведения выборов в соответствии с Минскими соглашениями необходимо обеспечить мир, безопасность. ОБСЕ должна получить доступ, должны быть созданы условия для кандидатов агитировать за себя, общаться с избирателями.
Визит Виктории Нуланд и перспективы выборов на неподконтрольных Украине территориях наш коллега Александр Лащенко обсудил с народным депутатом от самопомощи Викторией Войцицькой и политологом Виталием Куликом.
Запитання до пані Войціцької. Зараз не збираюсь тут проводити таке журналістське розслідування в прямому ефірі, хто що і як сказав, але в принципі, дійсно, ви не точно процитували Вікторію Нуланд напередодні?
Ми маємо з вами говорити про загальний принцип. Принцип, який вчора було озвучено, що ми маємо виконати Мінські угоди, які передбачають, зі слів пані Нуланд, виконання трьох кроків. Один із них, другий, передбачає якраз прийняття змін в Конституцію, де буде зазначений, відповідно, особливий статус для Донбасу, прийняття закону про вибори, для того, щоб провести вибори на Донбасі. І вже після того, коли будуть проведені вибори, можна буде говорити про відведення російських військ. Що все це має відбутися, відповідно, протягом каденції пана Обами, який зазначив свою підтримку виконання Мінським угодам. Як ми з вами знаємо, каденція пана Обами, вона спливає восени, і якщо ми навіть не говоримо про липень, то різниця всього-навсього в пару місяців. Тому ми кажемо не про конкретний місяць, а ми говоримо про загальний принцип. Від нас очікують, що ми забезпечимо проведення виборів, при тому при всьому, що будуть залишатися російські війська, російська зброя на фактично, з нашої точки зору, окуповані території, що, ну, знову ж таки, для нас є абсолютно неприпустимим. Ми спочатку вважаємо, потрібно забезпечити відведення російської зброї, відведення російських військ, встановлення відповідного контролю з українським кордоном, а вже потім, беззастережно, ми можемо говорити і маємо говорити про те, щоб проводити там вибори.
Пану Віталію хочу адресувати запитання. Звісно, я прогляну вашу сторінку у Фейсбук, ви доволі активний блогер, ви вже напередодні написали. Ніяких виборів на Донбасі, правильно я цитую? Яка тоді альтернатива?
Ну, вибачте, якщо це окуповані території, якщо там перебувають російські війська, якщо ми контролюємо цю територію, то які мають, які там вибори можуть відбуватися? Тому що дипломати європейські, американські зараз говорять про необхідність спрощення процедури правил для проведення так званих виборів. Вони можуть закрити очі. І, власне кажучи, у нас є негативні прецеденти. Вибори в Афганістані, в Іраку. Сомалі. Сомалі, в Південному Судані. Це не вибори, це імітація виборчого процесу. І вони намагаються ті самі лікала, тобто спрощені процедури і стандарти запровадити для України. Це не є неприйнятно. От, тому я тут повністю погоджуюся.
Альтернатива?
Альтернатива ніяких переговорів стосовно виборів. Мова може йти лише про припинення вогню і проведення малих кроків з точки зору переміщення людей, товарів і таке інше.
Это был фрагмент интервью нашего коллеги Александра Лащенко с народным депутатом Викторией Войцицкой и политологом Виталием Куликом. Они обсуждали визит в Киев помощника госсекретаря США Виктории Нуланд и возможность проведения выборов на неподконтрольных Украине территориях.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. В Северодонецке продолжается борьба за власть. На днях городской суд признал незаконным решение депутатов отстранить от должности мэра Валентина Казакова. При этом суд не позволил ему сразу же вернуться к исполнению своих обязанностей, пока не будут рассмотрены все апелляционные жалобы. Решением суда остались недовольны обе стороны конфликта. Сейчас готовятся апелляции, и дело может затянуться не на один месяц. Подробнее в материале Алексея Виноградова.
Северодонецкий городской суд признал незаконным решение горсовета о досрочном прекращении полномочий городского головы Валентина Казакова. Согласно решению суда, депутаты не имели права открывать и проводить сессию, у них не было основания отстранять от работы мэра, был нарушен регламент горсовета, а также процедура тайного голосования, говорит судья горсуда Игорь Юзефович.
Визнати протиправно та скасувати рішення Сіренської міської ради Луганської області 7-го скликання номер 98 від 16-2016 року по дострокову.
Однако на этом борьба за власть в Северодонецком горсовете не закончилась. Вернуться к исполнению своих полномочий Валентин Казаков пока не может. Суд в этом вопросе ему отказал до рассмотрения всех возможных апелляционных жалоб, говорит Валентин Казаков.
Ну, такое двойное какое-то мнение по поводу этого суда. Вроде все понятно, вроде, так сказать, все действия депутатов были незаконны. Но вот почему-то я не могу еще приступать к исполнению. исполнения обязанностей.
Постановление суда может быть обжаловано в Донецком административном апелляционном суде, сейчас располагающемся в Краматорске. По словам адвоката Валентина Казакова Игоря Слесарева, сроки подачи жалоб 10 дней, плюс еще какое-то время на их рассмотрение. То есть Валентин Казаков не сможет вернуться в кресло городского головы еще около месяца. По мнению Игоря Слесарева, на такое решение и рассчитывали некоторые члены горсовета.
То, что суд не принял во внимание, это умышленные действия, дабы секретарю городского совета до рассмотрения апелляционным судом апелляционных жалоб исполнять обязанности городского головы. Секретарь пригеба в целях пиара на майские праздники хотят проводить ряд мероприятий по городу, потому что данные праздники пытаются рассмотреть как свой пиар, ну, для каких-то определенных политических выгод.
В свою очередь, секретарь горсовета Григорий Пригеба, сейчас фактически руководящий городом, признает, что в решении по отстранению Казакова были допущены ошибки. Однако сидеть и ждать возвращения мэра он не собирается. Сейчас готовится апелляция, сообщил Пригеба. К тому же он рассчитывает на открытие уголовных дел против Казакова.
Если наша прокуратура сегодня будет беззубость свою показать через народных депутатов, через генеральную прокуратуру, мы постараемся, чтобы возбудились громкие дела, по которым будет подозра. И просто чиновник не может сегодня совмещать государственную службу на фоне тех преступлений, которые он совершил.
Политическая борьба не сильно отражается на текущей ситуации в городе. Зарплаты бюджетникам выплачиваются вовремя, да и в целом работа городской власти не парализована. Однако этот конфликт повлиял на отношения с областной властью. Так, руководитель Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука не признает нынешних фактических руководителей города и ждет, пока закончатся судебные процессы. Вместе с этим заморожены совместные проекты по развитию города. Например, в этом году должно было начаться строительство 4 многоэтажек под ведомственное жилье, говорит Георгий Тука.
Наразі укладання будь-яких угод щодо спільного фінансування, щодо виділення земельних ділянок. Воно неможливо, тому що Сєвєродонецька міська рада наразі існує поза законом.
Теперь все точки над «и» должен расставить апелляционный суд. Минимальный срок рассмотрения дела – месяц, говорят юристы. Однако принятие решения может и затянуться. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии. С вами Денис Тимошенко. После начала Украины военной операции на части Донецкой и Луганской областей оттуда переехало 16 вузов. Кроме прочих проблем, всем им в последнее время остро не хватает студентов. В то же время тысячи абитуриентов остались на оккупированными сепаратистами территории Донбасса, которые, несмотря на де-факто учебу по российской программе и учебникам, хотели бы продолжить учебу на территории, подконтрольной Украине. Решить проблему призван новый закон, который позволяет абитуриентам из зоны АТО поступать в перемещенные вузы без сдачи внешнего независимого оценивания.
Если сдавать всю программу за 10-11 класс, опять же таки, не все решатся на это, и поэтому вряд ли мы получим дополнительно большое количество абитуриентов только из-за этого закона.
Способен ли новый закон привлечь украинскую молодежь из зоны АТО в украинские вузы? Когда и как он заработает? И какие еще проблемы абитуриентов из зоны АТО остаются нерешенными? Об этом мы будем говорить во второй части нашей программы. Сегодня наш гость – народный депутат, один из авторов закона о праве получения образования людьми, которые живут на территории проведения АТО, Алексей Рябчин. Звоните в студию и участвуйте в дискуссии по теме эфира. Наш номер 0800 300 403. Бесплатно и по вашему желанию анонимно.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии» и сейчас в программе «Обзор прессы».
Поможет ли новый иностранный десант в развитии страны? Запад возобновил давление на Украину. И сможет ли Украина без иностранной поддержки достроить саркофаг над ЧАЭС? Более подробно слушайте в нашем медиа-обзоре. В украинской политике новый иностранный десант. В состав Нацсовета реформ вошли экс-министр финансов Словакии Иван Миклаш и отец польского экономического чуда Лешек Бальцерович, которого назначили также представителем президента Порошенко в Кабмине, пишет газета «Сегодня». Основной же сенсацией стало назначение именно Бальцеровича. Он известен в мире своей работой по реформированию польской экономики в конце 80-х, в начале 90-х годов. Благодаря его решениям тогда удалось побороть инфляцию в стране, увеличить количество иностранных инвестиций, а также создать почти 1,5 миллиона рабочих мест. Но такой рывок был связан с тем, что польское правительство пошло на непопулярные реформы ради долгосрочных целей. По мнению политологов, главная роль десанта из иностранцев – лоббирование интересов Украины на международной арене. Глобальная же цель – обмен опытом. И тут неудивителен выбор именно поляков. Страна достигла хороших показателей в экономике, а Украине как раз такой опыт очень интересен. Газета «День» пишет о том, что Запад возобновил давление на Украину, чтобы она как можно быстрее выполнила свою часть минских договоренностей. И это при том, что Россия, как подписант этих соглашений, а также поддерживаемые ею сепаратисты, не выполнили первые два ключевых условия – прекращение огня и отвод тяжелой техники от линии разграничения. Следовательно, у журналистов издания возникает вопрос, почему бы сначала Европе и Америке не заставить Россию и сепаратистов выполнить первые два пункта минских договоренностей, а затем уже давить на Украину. Издание пишет, получается, что партнеры решили давить на слабого. Тем более, что все эксперты сходятся во мнении, что на Донбассе невозможно провести выборы. Завершение строительства нового саркофага в Чернобыле больно ударит Украине по карману, пишут журналисты издания Washington Post. После того, как проект укрытия будет завершен, капризной украинской власти, которой не хватает средств, придется заниматься системой управления отходами за свой счет, отмечает издание. Как заявил директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин, это очень дорогостоящий процесс и, к сожалению, учитывая нынешнюю экономическую ситуацию в Украине, будет очень трудно справиться без международной поддержки. Ранее финансирование проекта обеспечивали международные доноры. Преимущественно Европейский банк реконструкции и развития, Европейская комиссия и США. И после его завершения, которое запланировано на ноябрь этого года, международное участие не предвидится, пишет издание. Отныне Украина вынуждена будет самостоятельно разработать национальную стратегию управления ядерными отходами на следующие десятилетия, цитирует издание заявление ЕБРР.
Это Донбасс Реалии, с вами Денис Тимошенко. Справедливо распределять госбюджет и оставлять деньги на местах. Именно это нужно, чтобы приблизить российскую провинцию к столице и превратить Рязань или Саратов в Ливерпуль или Бирмингем. Об этом заявляет российский политолог, географ по образованию Дмитрий Орешкин. Но пока, по словам общественника, российская власть забирает деньги на войну и космос и не оставляет регионам нужных для развития средств. Что нужно, чтобы изменить ситуацию, Дмитрий Орешкин рассказал Михаилу Соколову.
Город с городом. Столичный город и город региональный и райцентр. Ведь разрывы безумные, ну, я не знаю, здесь тратят на яйца с ушами 180 миллионов рублей, а там школу закрывают.
Ситуация с несправедливым, с общинной точки зрения распределением ресурсов, она неизбежна. Если у вас в Москве 15 миллионов человек, и если здесь живут в основном активные люди, то здесь же будет основная концентрация, скажем там, налоговых ресурсов. Никуда от этого не денешься, это надо понимать. Другое дело, что центр, имея в виду сохранение территориальной целостности страны, был бы обязан гораздо больше полномочий делегировать на места. С тем, чтобы город, имея свою собственную базу развития, был заинтересован в том, чтобы это развивать. Вот нельзя изымать все из этих городов, нельзя их грабить, грубо говоря.
Грабят же.
Так в этом и проблема. Проблема вертикализации, на самом деле, заключается в том, что под лозунгами всеобщего равенства реализуется дичайшее неравенство. Москва стала в результате сталинских идей с учреждением всеобщего равенства супер-мега-гипер-центром, который, собственно говоря, один гигантский город во всей стране, а все остальное – это провинция. В Соединенных Штатах, в Германии, в Британии, в любых других странах с развитым, скажем так, социально-культурным и экономическим пространством, Бирмингем отличается от Лондона, но там интересно жить. Или Ливерпуль. И в Ливерпуле может появиться четверка Битлз, и это никого не удивляет. У нас, ну, в лучшем случае, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск и еще пяток других городов. Остальное – это глухая провинция, потому что она обескровлена. Потому что весь смысл вертикали строения – это строительство огромного пылесоса, который из страны вытягивает ресурсы для того, чтобы сконцентрировать под рукой главного человека. Ну, персонально Иосифа Виссарионовича Сталина, для того, чтобы...
Владимир Владимирович Путин.
Ну, Владимир Владимирович Путин, он гибридная форма, смягченная форма Иосифа Виссарионовича Сталина. А здесь все понятно. Ресурсы забираются в центр, а из центра расходуются или на войну, или на космос, что, в принципе, одно и то же. А вы там как-нибудь сами переживете.
Это было интервью политолога Дмитрия Орешкина Михаилу Соколову. Также наши московские коллеги расспросили москвичей и гостей города о том, можно ли приблизить провинцию к столице. И вот что они услышали.
Обязательно можно. Просто нужно убрать из Кремля этих людей, которые там сейчас сидят.
Я думаю, можно. Но это надо взяться местному правительству для этого. Уж такая она не смог, потому что я сам из провинции, поэтому я знаю, как это все делается там. Все это подкаты, все эти свои какие-то там взятки.
Можно.
А что для этого нужно сделать?
Сменить наше руководство. Повесить на них зарплаты, которые получают в провинции.
Экономика, если в провинции будет такая же, как в Москве, то будет не хуже.
Нужно прежде всего менять в головах людей что-то. Каждый человек должен вложиться.
Да очень трудно.
Почему?
Потому что у нас у власти много коррумпирует народ.
Но для этого сделать нужно обеспечить людей работой и заинтересовать людей в том, что они нужны.
И даже лучше можно, чем в столице. Экология там лучше.
Думаю, что да.
А что для этого нужно сделать?
Какие-то развлечения туда привезти.
Наверное.
А что для этого нужно сделать?
Государство должно помочь, и мы сами.
Ну, конечно. Изменить систему налогообложения, прежде всего. Чтобы в региональный бюджет шло не 2%, как сейчас идет, да, а больше. Слушайте, ну, никто не виноват, это целенаправленная политика. Как бы, то есть это не то, чтобы виноват, не виноват. Это целенаправленно так делается. Если содержать людей, скажем, в таком состоянии, в котором они сейчас есть, у них остается время свободное только на то, чтобы думать о том, как прокормить семью и себя, да?
Можно. Я сам с провинции. Я сам с Тамбова.
А кто виноват в том, что вот хуже намного живут вот за пределами Москвы и Петербурга?
Да мы, честно говоря, сами виноваты.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
История. Личность. Максим Иванович Белый.
27 апреля свое 27-летие мог бы отпраздновать полузащитник Луганской «Зари» Максим Иванович Белый. Он родился в Днепропетровской области, здесь же начал заниматься футболом. В высшей украинской лиге дебютировал в 2007 году в матче «Одесский Черноморец» против Харькова, а уже с 2010 года Белый стал игроком «Зари». Техничный футболист с хорошей скоростью, который мог бы забить с любой позиции, появлялся из ниоткуда и неоднократно заставлял переживать вратарей соперников. Долгое время был лучшим бомбардиром Луганского футбольного клуба. Своей игрой Белый постоянно доказывал, что должен выступать за сборную Украины. Именно поэтому 33-й номер «Зари» вызвали в 2011 году на Евро среди молодежных команд Ю-21. Белый оправдал надежды тренерского состава, ведь именно он забил единственный гол в ворота сборной Чехии. Его называли одним из самых перспективных молодых футболистов Украины. Им интересовались топовые клубы украинской премьер-лиги. С ним готовы были заключать контракты в Голландии. ПСВ, но все планы нарушила одна травма. До сентября 2011 года Максима Белого беспокоили головные боли, а потом был матч против Днепра Волчевски. И гол, забитый Белым, и празднование рождения второго сына Артема, и победа со счетом 2-0, и удар головой во время отбора мяча. Диагноз врачей – опухоль головного мозга. Болельщики верили в возвращение Белого на поле, и он действительно вышел вновь играть за «Зарю», но ненадолго. 11 декабря 2011 года в матче против Донецкого «Металлурга» в борьбе за мяч Белый и Галайда столкнулись головами. Это был последний матч Белого за черно-белых. Футболист часто приезжал на матчи родной «Зари», болел за команду и обещал болельщикам, что обязательно еще забьет за черно-белых. Но несмотря на лечение в Израиле и в Германии, побороть болезнь Белый не смог. И 14 сентября 2013 года его не стало. 33-й номер в составе «Зари» так и остался закреплен за Максимом Ивановичем Белым.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии», сейчас в программе «Самые важные новости». Я передаю слово Егору Устинову.
Заместитель государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявляет, что санкции против России останутся в силе до выполнения Минских соглашений. Нуланд также заверила в сохранении санкций против России в связи с оккупацией Крыма. Украина и Запад неоднократно призывали Россию прекратить дестабилизацию на Донбассе и в Крыму. Против Москвы ввели санкции за аннексию Крыма и поддержку боевиков на востоке Украины. Россия отрицает причастность к событиям на востоке Украины. Москва, в частности, утверждает, что в оккупированной части Донбасса нет российских войск, а только добровольцы. Государственная пограничная служба Украины заявляет, что пропуск на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда Новотроицкое временно остановлен. Как сообщает пресс-служба ведомства, работу пункта остановили в связи с тем, что пророссийские боевики отказались осуществлять пропуск людей и транспорта на этом направлении. В госпогранслужбе отмечают, что сегодня утром на оформление в КПВВ в направлении выезда ожидало 80 автомобилей и на въезд 5 автомобилей. Пророссийские сепаратисты на Донбассе за минувшие сутки совершили более 30 обстрелов позиций украинских военных вдоль линии разграничения сторон. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, погибших среди украинских военнослужащих нет, пятеро ранены.
На Луганському напрямку ворог продовжує дотримуватися тактики епізодичних обстрілів українських позицій по всьому фронту. На Маріупольському напрямку вчора обстрілів було найбільше. Напруга зберігається там буквально по всьому фронту. Найбільшу активність окупанти проявили поблизу Мар'їнки, перетину автотраси Донецьк-Маріуполь з лінії зіткнення Гранітного, Павлополя, Широкіного.
В свою очередь, в группировке ДНР заявили, что украинские военные минувшей ночью обстреляли поселок Зайцево близ города Горловка, а также обвиняют военных в обстреле контрольно-пропускного пункта Еленовка. Сепаратисты из группировки ЛНР заявляют, что за минувшие сутки украинские военные 4 раза обстреляли их позиции. Представители Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы. Первому вице-спикеру Верховной Рады Украины Ирине Геращенко запрещен въезд в Беларусь. Об этом она написала на своей странице в Facebook. При этом она считает, что это сделано для того, чтобы сорвать освобождение заложников, которые находятся на подконтрольных сепаратистам территориях Донецкой и Луганской областей. При этом она отметила, что после ноты протеста, которую в Беларусь отправил МИД Украины, ей предоставили разрешение на въезд на переговоры на месяц до 25 мая. Ирина Геращенко добавила, что запрет на въезд первому вице-спикеру Верховной Рады, участнику переговоров, это грубое нарушение пункта 12 Минских соглашений, который гарантирует безопасность переговорщикам.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. После начала Украины военной операции на части Донецкой и Луганской областей оттуда переехало 16 вузов. Кроме прочих проблем, всем им в последнее время остро не хватает студентов. В то же время тысячи абитуриентов остались на оккупированной сепаратистами территории Донбасса, которые, несмотря на де-факто учебу по российской программе и учебникам, хотели бы продолжить учебу на территории подконтрольной Украине. Решить проблему призван новый закон, который позволяет абитуриентам из зоны АТО поступать в перемещенные вузы без сдачи внешнего независимого оценивания.
Если сдавать всю программу за 10-11 класс, опять же таки, не все решатся на это, и поэтому вряд ли мы получим дополнительно большое количество абитуриентов только из-за этого закона.
Так способен ли новый закон привлечь украинскую молодежь из зоны АТО в украинские вузы? Когда и как он заработает? И какие еще проблемы абитуриентов из зоны АТО остаются нерешенными? Об этом мы будем говорить в ближайшие 20 минут, а вы звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии в прямом эфире. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
У нас в студии сегодня Алексей Рябчин, народный депутат от фракции «Батьковщина», выпускник Донецкого национального университета и один из авторов закона, который позволяет абитуриентам из зоны АТО поступать в перемещенные вузы без сдачи внешнего независимого оценивания. Здравствуйте, Алексей.
Да, добрый день. Мало того, что выпускник, еще и до сих пор доцент кафедры международной экономики Донецкого национального университета, который находится в Виннице. Но занимаюсь, я не могу заниматься только одним университетом, у меня душа болит за все 17 перемещенных вузов. И мы им очень активно помогаем.
Алексей, вот в украинском информпространстве появилось сообщение об этом законе, за который проголосовала Верховная Рада. Можете рассказать, в чем его суть, что он позволяет украинским абитуриентам, которые остаются на неподконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской области?
Не просто проголосовала Верховная Рада, а если не ошибаюсь, 264 голоса отдали все фракции и группы. То есть был политический консенсус вокруг этого закона, и он был принят в первом и втором чтении, что значит, мы решили очень актуальную проблему, которая объединила зал Верховной Рады. Такое бывает редко, к сожалению. Так вот, я хотел бы еще немножечко немножко поправить и внести ясность, что этот закон позволяет вступать абитуриентам, которые находятся на временно оккупированной территории, ну, для простоты объяснения, условно говоря, в Донецке и в Луганске, вы можете без ЗНО вступать в переселенные вузы, например, которые сейчас есть в Мариуполе, в Северодонецке, в Рубежном, в Лисичанске, либо в Виннице, и... Вузы, которые и не перемещались, а находятся в Мариуполе, в Краматорске. То есть мы не собирались дискриминировать данные вузы, потому что фактически они все нуждаются в выпускниках из-за вот военной ситуации. Но...
То есть это перемещенные вузы плюс вузы, которые находятся в Донецкой и Луганской областях.
Да. Это очень важно. То есть мы записали, как оно звучит, я зацитирую закону. Вищі начальні заклади, що знаходяться на території Луганської та Донецької областей, де здійснюють свої повноваження обласні військово-цивільні адміністрації, та вищі начальні заклади евакуйовані з території проведення АТО на період її проведення. Ми не дискримінували ці вузи. И это очень важно, чтобы мы не уменьшали конституционные права ни вузов, ни наших граждан. Опять же, это временные меры. Мы очень надеемся, что будет реинтеграция на наших условиях. Об этом же самом я говорил вчера на встрече с Викторией Нуланд, что реинтеграция, те меры, которые предпринимает международное сообщество для того, чтобы помочь Украине, должны быть на наших условиях. И то, что сейчас записано, и то, что от нас сейчас требуется, к сожалению, не совсем, может привести к не самым желанным последствиям для Украины.
Алексей, а чем плохо внешне независимое оценивание? То есть получается, что вы даете с этим законом, как один из авторов этого закона, преимущество людям, абитуриентам с неподконтрольной части Донбасса. Почему вы убрали внешне независимое оценивание? Если его все хвалят.
Да, я раз и навсегда тоже хочу всех спекуляций. Я за внешнее независимое тестирование. И никогда в жизни я не буду делать никаких исключений. Оно должно быть, точка. Здесь есть определенный выбор. Мы боремся за сердца и ума людей, а не за территорию, как мы сейчас заявляем. И мы должны помочь выехать оттуда людям, которые в сферу войны не могут пересекать линию разграничения. Вчера, например, была трагедия, сегодня, вот, когда погибли на контрольно-пропускном пункте люди в результате то ли обстрела, то ли подрыва. Пусть это военные занимаются в Еленовке. Это очень трагические новости, когда мирные граждане страдают. Но вот представьте себе, что будет толпа людей, которые хотят пересечь линию под ЗНО, а ЗНО будет проводиться в определенные даты. То есть люди физически не могут этого сделать. Либо они будут стоять долго на блокпосту. И, ну, я не хотел бы брать на себя ответственность вот за подобные инциденты, если люди бы ехали, например, сдавать ЗНО. Но если ты живешь в Донецке, в Луганске и хочешь поступить в Киевский вуз, Харьковский вуз, во Львовский вуз, который не перемещенный, выезжай заранее, сдавай это ЗНО и поступай. То есть это не говорит о том, что мы ограничиваем меры либо против ЗНО. Ни один из авторов законопроекта, а это и господин Курило, ректор Луганского вуза, и еще у нас в авторах была, это фактически один из последних законов в качестве депутата, министр Лилия Гринеч, она была руководителем Центра независимого оценивания. То есть это был тот человек, который и внедрял ЗНО. Я не думаю, что кто-то из нас скажет, что ЗНО это плохо, ЗНО это очень хорошо.
В общем, из соображений безопасности.
Я могу сказать, это из соображений безопасности, и просто это сигнал на те территории, что мы о вас заботимся. И там и так такое количество проблем, даже для того, чтобы выехать и сдать эти экзамены. То есть студент должен фактически выехать, ну, это не студент, это школьник еще, он должен выехать с родителями. Должны быть найдены средства на проживание, возможно, там на день, на два. Доехать до блокпоста, доехать обратно, там по 400, по 600 гривен билеты просто стоят.
Алексей,
много проблем, мы просто решаем проблемы людей.
А вот как раз об этом и говорила бывшая учительница украинского языка и литературы из Луганска, 9-11 классов, она сейчас выехала на подконтрольную Украине территорию, и вот что в комментарии нам она сказала, о каких проблемах, по ее мнению, вы забыли.
Предметы и конкретно оговоренные. То есть ребенок, зная, что он будет поступать, допустим, в украинские вузы, он должен овладеть, допустим, 5 какими-то предметами и кинуть свои силы на то, чтобы их глубоко изучить. Если сдавать всю программу за 10-11 класс, опять же таки, не все решатся на это, и поэтому вряд ли мы получим дополнительно большое количество абитуриентов только из-за этого закона. Идут машины, и вокруг идет обстрел. Идут машины по трассе Луганской. Соответственно, разумные родители не будут рисковать жизнью ребенка ради того, чтобы он где-то поступил в ВУЗ Украины и, собственно, не имел возможности потом приехать к ним, повидаться, пообщаться. Нужно иметь деньги, чтобы снять жилье конкретно для ребенка, обеспечить ему питание на время сдачи экзаменов, обеспечить его какими-то минимальными удобствами. Украина должна о них позаботиться, то есть создать условия, дать место в общежитии, всячески привечать их для того, чтобы получить полноценных граждан Украины.
Это была бывшая учительница украинского языка и литературы из Луганска. У нас в студии Алексей Рябчин, народный депутат, один из авторов закона, который позволяет абитуриентам с неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей поступать в перемещенные вузы и вузы на территории Донецкой и Луганской областей без сдачи внешне зависимого оценивания. Алексей, вот опять учительница бывшая акцентировала внимание, что для сдачи разницы, да, для сдачи государственной итоговой аттестации все равно придется пересекать эту линию разграничения. Вопрос безопасности таким образом никак не решается.
Ну, я во многом согласен с учительницей, которая обрисовала тот круг проблем, решение на которых и направлен данный законопроект. Единственное, что есть процедура для того, чтобы, ну, скажем, верифицировать тот диплом, который они там получают. Мы не знаем, какое качество там образования, сейчас мы не можем это проконтролировать, поэтому те дипломы с двуглавым орлом они там выдаются или еще как-то. Они должны получить диплом украинского образца. Мы также упростили эту процедуру, то есть это действительно нужно сделать. А насчет вступительных экзаменов, ну, каждый вуз будет решать самостоятельно, какие вступительные экзамены. Но я из трибуны Верховной Рады сказал, очень важный политический сигнал мы должны посылать на те территории. Должен быть обязательный вступительный экзамен с украинского языка. Если ты хочешь развития, если ты хочешь дальнейшего своего будущего, официальных документов и официально признанного во всем мире образования, не забывай язык и учи его даже в условиях оккупации. Это очень важный сигнал. Но решать, естественно, каждому человеку. Мы создаем дополнительные возможности. Если они хотят, пусть они едут в Россию. Если они хотят, пусть они остаются и также рискуют своими жизнями, находясь в окружении боевиков, просто террористов, по-разному можно называть.
Дело в том, что едя в Россию, они не рискуют своими жизнями. Ну, так получается фактически.
Смотрите,
сейчас.
Россия точно так же не признает документы этих непризнанных. Республик,
но там дети сдают ЕГЭ, единый государственный экзамен.
Вот, еще раз, мы создаем не такое, то есть мы убираем, скажем, вот это токсическое такое законодательство, токсическую обстановочку, чуть-чуть облегчаем. Понятное дело, нужно пересекать эти блокпосты будут. Понятное дело, что родитель будет принимать решение, очень непростое решение, отправлять своего ребенка, там, например, в Краматорск, или в Северодонецк, или в Мариуполь, или, может быть, в Винницу, учиться. Будут ли они видеться, не будут ли. Либо он будет здесь под крылом, вот рядом, но в Донецке, в Луганске. Но какое качество образования они там будут получать, в этих вузах-фантомах, как их мы называем, какие они дипломы будут давать и что там будет делать. То есть идет вопрос о будущем ребенке. Для нас, как для государства Украины, мы боремся за умы, мы боремся за наших граждан. Мы боремся за деоккупацию мозгов людей, потому что как им там промывают пропаганда и там просто слушать это невозможно. То есть мы забираем ребенка из той токсической среды. А решать, конечно же, всем. Но сколько я получил звонков и писем на Facebook с благодарностью, когда люди говорили, фактически это чуть ли не первый законопроект, который направлен на ту территорию, и когда мы, хоть о нас, хоть кто-то помнит о наших проблемах, поэтому я получил очень много благодарственных писем, но мы должны не забывать, что этот закон еще не подписал президент. Президент должен его как можно быстрее подписать для того, чтобы Министерство образования и новый министр Лилия Гриневич, с большим уважением и желаю ей большого успеха, она начала разрабатывать нормативно-правовые акты для того, чтобы урегулировать все то, о чем говорила вот эта вот учительница, и была, наступила ясность.
Давайте послушаем как раз министра образования новоназначенного Лилию Гриневич, как она прокомментировала этот новый закон.
Перш за все, ми чекаємо, щоб цей закон підписав президент. І в залежності від часу підписання буде зрозуміло, чи це буде враховано в цій вступній кампанії. Але я хотіла би уточнити. Йде мова про те, що ці випускники можуть вступати лише в окреме число вищих навчальних закладів. Це, по-перше, ті, які евакуйовані з Донбасу, і ті, які знаходяться на підконтрольній українській території, на території Донбасу. Тому що в них велика нестача в абітурієнтах, тому що зрозуміло, що абітурієнти з інших областей не хочуть їхати на територію, яка є в таких складних умовах, на територію Донецької і Луганської області. Тому ми вирішили поєднати інтереси і тих випускників з окупованих територій, які вже два роки вчилися в де-факто російській школі, і їм дуже складно підготуватись на рівні з нашими випускниками тут до зовнішнього незалежного оцінювання. Хоча хочу підкреслити, що для цього їм ще спочатку треба пройти атестацію екстерном і отримати український документ про освіту для того, щоб вступати до вищих навчальних закладів. Нам треба вже сьогодні думати про реінтеграцію цих територій. І для цього нам треба молодь звідти витягувати, давати їм вищу освіту тут, щоб саме з допомогою цих людей, які будуть намагатися повернутися на свою батьківщину, реінтегрувати як Донбас, так і Крим.
Вот что сказала министр образования Лилия Гриневич по поводу нового закона, который позволяет абитуриентам с оккупированных частей Донецкой и Луганской областей поступать в перемещенные вузы и вузы на территории Донецкой и Луганской областей без внешнего сдачи внешнего независимого оценивания. У нас в студии анализатора этого закона Алексей Рябчин. Алексей, получается, на эту вступительную кампанию закон уже не распространится, если вступительная кампания начинается с середины июля, сдача внешнезависимого оценивания уже с мая, начало мая, то есть уже шансов практически нет.
Не, я даже не понимаю, почему вы сделали такой вывод. Мне кажется, Лилия Михайловна Гриневич высказалась довольно-таки ясно. Все будет зависеть от того, когда этот закон подпишет президент. Если подпишет президент его завтра, фактически он уже вступает в силу, и министерство, я думаю, очень быстро подготовит все необходимые нормативно-правовые документы для того, чтобы это уже было для абитуриентов с данного года. Вот сейчас уже люди могли готовиться. И для этого это было сделано. Я очень полностью разделяю логику Лилии Михайловны, несмотря на то, что мы в разных политических силах, мы достаточно оппозиционно настроены по отношению к правительству. Вот сегодняшние решения там и по поднятию тарифов, я как глава комитета по энергосбережению там не могу приветствовать. То есть очень много есть вещей, но вот здесь есть полный консенсус. Я думаю, всех партий, помочь вытащить оттуда наших ребят. И этот закон направленный как раз вот на это, и Лилия Михайловна Гриневич довольно таки четко высказала. И это не последний закон, который будет направлен для того, чтобы помочь и ребятам, и людям, и самим вузам выжить, потому что они находятся в неравных условиях. И сейчас мы при помощи рады ректоров перемещенных вузов, такая специальная рада была создана.
Да, у нас был даже ректор Донецкого национального университета как раз в день, когда он стал главой этого совета ректоров.
Да, и очень важно, что эти вещи идут, знаете, вот снизу, grassroots такой. То есть, когда вначале активисты, выпускники, аспиранты, студенты, они объединились в такой координационный центр перемещенных вузов. Потом они инициировали создание вот этой Рады ректоров. Рада ректоров была официально зарегистрирована как дурачий орган при министерстве, при Сергее Мироновиче Квите. Очень большое ему спасибо, тоже очень сильно помогал с данной тематикой.
Алексей,
и они нарабатывают вот эти законопроекты. Фактически это то, что нужно, это то, инициатива, которая идет от самих вузов, которые знают свои проблемы. И мы Верховной Радой взаимодействуем, не берем что-то с головы проблем, а вот взаимодействуем с науковцами и засветянами.
Вот нас, в частности, слушают на оккупированной части Донецка и Луганской областей. Расскажите абитуриентам и их родителям, если, условно говоря, президент завтра подпишет этот закон, и он вступит в силу, какие шаги им нужно предпринять, что для них изменится. То есть раньше они были в одних условиях, теперь в других. Что конкретно нужно сделать, чтобы стать на вот таких вот условиях студентом украинского вуза?
Как человек, который закончил Донецкий национальный университет, получил там, защитил там диссертацию, а потом учился за границей, я могу сказать, что качество нашего украинского образования достаточно высокое. И если ты хочешь учиться, если ты хочешь получать знания, ты сможешь их реализовать и в Украине, и во всем мире. Я не знаю, что там сейчас творится в Донецке и Луганске. Там остались коллеги, которые, ну, одни, грубо говоря, обслуживают там сепаратистские вещи, а одни просто, ну, они не смогли выехать из-за того, что по 60, по 70 лет они уже не могут там
дальше. Алексей, что нужно сделать? Нужно связаться с директором украинской школы, я так полагаю, получить украинский аттестат. Вот мне интересно прям просто шаги, да, чтобы люди вот поняли, как, что им делать.
Что делать, будет дано полностью разъяснение Министерства образования после того, как подпишет президент. То есть давайте не забегать впереди паровоза. Но я хотел бы, чтобы люди уже готовились принять стратегическое решение. От этого все будет зависеть. Технические вещи, это все легко. После того, как ты принял у себя в сердце решение и в разуме, что ты переезжаешь оттуда для того, чтобы обеспечить себе будущее, потому что неопределенность на той территории, я как человек, который занимается очень многими вопросами, коммуницирует и с международными властями, и зная процессы, там еще будет нестабильность очень долго. Поэтому, если вы хотите будущего для своих детей, решайтесь, переезжайте и поступайте в переселенные вузы, вузы, которые находятся на территории подконтрольной украинской власти, в Киеве, во Львове, в Одессе. У нас достаточно качественное образование, которое даст вам будущее. Это самое главное, будущее для ваших детей.
Алексей, у нас есть вопрос от нашей слушательницы. Она позвонила нам. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, вот я слушаю эфир, очень интересно вы рассказываете, но меня интересует вот такой нюанс. Я из Северодонецка, но у меня есть родственники, которые находятся на оккупированной территории. Им вот как раз в этом году они хотят поступить в украинский вуз, потому что они патриоты. Вот вы говорите, что уменьшит вот этот новый закон количество въезда, выезда, вообще пересечения линии разграничения. Но ведь выпускниками все равно придется ехать на украинскую территорию, вот, чтобы даже экстернат вот этот сдавать. Это первый вопрос. И второй вопрос. Ну, не получается ли это подмена понятий? Экстернат, ЗНО. То есть то ли сдавать ЗНО по этой же программе, да, за 10-11 класс, то ли экстернат тоже за 2 года. Вот я не пойму. Объясните, пожалуйста.
Уточните, пожалуйста, ваше имя, если хотите.
Алина меня зовут.
Спасибо, Алексей. Вот такие вопросы.
Алина, спасибо за вопрос. Действительно, есть много непоняток. Попробую объяснить. Ты не можешь поступить в любой украинский вуз по ЗНО, по сокращенной процедуре, если у тебя нет украинского диплома. Там на таких территориях не выдают украинский диплом. Для того, чтобы его получить, мы вначале сделали процедуру в Крыму, для того, чтобы признавать, ну не признавать, а для того, чтобы пройти определенную аттестацию и выдать украинский вуз по сокращенной программе. Точно так же, как, например, у детей нету паспортов, им стараются выдать паспорта в Украине, крымчанам по сокращенной программе. То есть это уменьшение бюрократии. Вам нужно получить украинский диплом. Это раз. Второй момент. С этим украинским дипломом вы можете, у вас есть две опции. Вы можете записаться на ЗНО и поступить в любой вуз Украины, посредством ЗНО участвовать во всех конкурсах наравне со всеми другими людьми. Либо без ЗНО, но со вступительными экзаменами поступить в любой из переселенных вузов. В результате этих процедур вы, если успешно будете учиться, без двоек, без троек, чего я всем желаю, вы получите диплом украинского образца, который будет признаваться во всем мире, и у вас будет обеспеченное будущее. Если вы останетесь и будете пытаться, не знаю, учиться в этих вузах-фантомах, я видел эти дипломы, которые выдаются. Я не могу проконтролировать знания. Я, например, никогда в жизни не найму себе работника, который получил образование там, и это просто закрывает огромные перспективы перед детьми. Да, это не уменьшит количество переездов, но... По крайней мере, те очереди, которые могут быть при сдаче ЗНО, если вы заранее будете выезжать. Я знаю, с какие провокации могли готовиться для того, чтобы просто не допустить. Просто могли боевики закрыть все свои контрольно-пропускные пункты, зная, что вот в эти дни идут ЗНО, они там в один день, насколько я понимаю, там, или несколько дней делаются. То есть для того, чтобы из-за чисто бюрократических проволочек не было сорвано будущее фактически ваших детей, что вы не можете поступить куда-то, куда вы хотели. Использован вот такой вот механизм.
Алексей, а нет технологий? Ну, я вот просто спрашиваю, да, вы вот, наверное, общались с экспертным какой-то средой, вообще не выезжая сдавать, поступать в вузы и уже подготовившись приезжать и жить на подконтрольной части Украины, то есть без вот этих вот поездок туда-обратно.
Идеально, действительно, хотелось бы, чтобы была такая ситуация. Например, я поступал в ВУЗ Великобритании полностью онлайн. То есть я показал туда свои документы, и меня зачислили, но я прошел отборочные критерии по моему эссе, по каким-то другим. Но если в Великобритании у нас очень большие, у них очень большие права автономии вузов, когда вузы сами решают, и они выдают документы со своим гербовой печатью, они отвечают за выпускника. Мы только к этому идем, мы только на начале пути. Поэтому
то есть репутация
у нас,
вузов там
конечно
играет.
Же, там нет государственного заказа, который есть у нас. У нас вузы государственные, и поэтому их регулирует деятельность Министерства образования. Они, если вы хотите поступить на очное обучение, на бюджетную форму, то вы должны соответствовать определенным критериям. Конечно, очень бы хотелось упростить процедуру, мы будем над ней работать, и вообще точка взаимоотношения человека с государством, она во многом случае вызывает коррупцию, которую бы хотелось избежать. Вот ЗНО это как один из способов избежания такой коррупции, когда была точка соприкосновения там или с ректором, или с приемной комиссией, и можно было манипулировать. Сейчас это намного труднее, хотя есть отдельные случаи, как и с ЗНО, мы прекрасно знаем, сманипулировать, но намного меньше, намного сложнее. Вот то же самое мы будем стараться сделать, чтобы упростить вот эти вот взаимоотношения, понимая, как сложно людям пересекать эту линию и как дорого это стоит. Я прекрасно знаю, у меня то же самое есть, очень много знакомых, которых там осталось и с которыми я общаюсь. Прекрасно знаю, как это тяжело.
Алексей, давайте еще раз вспомним слова вот учительницы. Она еще упомянула о том, что одна из главных проблем, вот как ей рассказывают нынешние будущие абитуриенты, да, которые находятся в Луганске, это то, что нет денег банально у людей на то, чтобы есть, обеспечить своих детей едой, гостиницей, отелем, да, и так далее. Есть ли какие-то рецепты, наработки в этом отношении? Стоит ли абитуриентам рассчитывать на финансовую помощь Украины?
Ну, во-первых, все переселенцы, зарегистрировавшиеся, они получают там 400 либо 800 гривен в зависимости от того, работают они или не работают. Мы сейчас боремся очень сильно с Министерством соцполитики, которое просто ни пенсии не выплачивает, ни эти пособия. Ну, на 400 гривен ты не проживешь, ни на 800, но это хотя бы какое-то подспорье там в коммунальных, либо в аренде квартиры, и сейчас их не подают, потому что есть специальные списки. Очень сильно боремся.
Просто абитуриенты с вот этих частей, они же еще ущемлены не только, конечно, в праве на образование, но и в финансовом, да?
Конечно же, мы конечно же. И родителям очень трудно помогать таким детям. Какая основная проблема? Проблема жилья, проблема общежитий. Например, когда Донецкий национальный переехал в Винницу, там сразу взлетели цены на недвижимость, и детям труднее арендовать квартиры. Есть закон, который мы приняли про то, что с оккупированной части 2,4 миллиарда гривен будут переброшены на неоккупированную часть. И мы делаем вот новый закон как раз про вузы. Мы делаем такую поправку и будем требовать от правительства, чтобы правительство направило часть этих денег на реконструкцию заброшенных зданий, либо в которых есть коммунальная собственность, для того, чтобы их
отремонтировать,
да, привести в должный вид. И чтобы туда просто заселялись люди, и жить в общежитии намного дешевле, чем снимать квартиру. Мы пробуем вот таким вот образом. И мне очень жаль, что это... Я как народный депутат, я вообще занимаюсь топливоэнергетиком, энергосбережением.
Что вынужден этим заниматься.
Но я этим занимаюсь, потому что у меня душа болит. Очень жалко, что у нас вот такая вот власть, во многом импотентная, что про людей просто забыла и не делает этих вещей.
Жаль, что эти общежития, если даже будут восстановлены, не будут касаться вот нынешних уже абитуриентов, но будем надеяться, что
мы будем стараться, тем более появится. Есть, например, опять же, за моим соавторством был принят закон про приватно-державное партнерство. То есть фактически это общежитие, оно может быть реконструировано за деньги там и инвесторам, в том числе, после того, как вузы, дай бог, они будут возвращаться оттуда, это будет уже гостиница, например, или хостел, или еще что-то в коммунальной собственности, либо в частной инвестиции. То есть очень много механизмов, к сожалению, ими не пользуются.
Спасибо, Алексей. К сожалению, время наше истекает. Напоминаю слушателям, у нас в гостях был народный депутат от фракции «Батьковщина» Алексей Рябчин. Мы говорили о законе, который позволяет нашим слушателям, абитуриентам с неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей поступать в вузы в Донецкой и Луганской областях и в перемещенные вузы без дачи ЗНО.
Всего хорошего, до свидания.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Письмо из Донбасса. Иван Викторов, преподаватель, город Луганск.
Если у вас есть кто-то, кто может возить деньги, обналичивать их в Луганске с меньшим процентом или занимается оформлением украинских пенсий, вы богатый человек. Связи делают все. Благодаря связям можно решить невероятные вещи. Заочно вклеить фотографию в украинский паспорт без вашего участия, получить водительские права в Украине и снять деньги по вашей банковской карте. Благодаря связям покупают аттестаты и группы инвалидности. Решаются вопросы, которые на первый взгляд можно назвать вообще нерешаемыми. Связи, как говорят, с благоговейным трепетом, с придыханием, и на обладателя этих ценных связей смотрят, как на небожителя. Связи продают, ими делятся, передают их по наследству. Есть у меня человечек, с этого начинается такой заветный разговор, обещающий все блага мира в конце фразы. Мой знакомый договорился о покупке аттестата о полном среднем образовании для дочки, которой в помине нет в республике. Был в двух школах. Первое ответили уклончиво, во второй утвердительно. Директор школы был должен кому-то и взялся моему приятелю помогать. Вести студента от начала обучения и до защиты дипломной работы. Тоже из этой области выгодных операций. Взаимовыгодные как для поизносившихся преподавателей, так и для спешащего все решить студента. Моя приятельница получает пенсию за умершую год назад мать. Пенсия не слабая, вопрос деликатный, но нашлись связи, которые помогли разрешить этот вопрос. И моя приятельница получает украинскую пенсию за умершую в Луганске год назад мать. Как удалось, говорит уклончиво, нашлись знакомые.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в программе самые важные новости. Передаю слово Егору Устинову.
Обмен заложников между Украиной и представителями боевиков, который должен был состояться до Пасхи, окончательно сорван. Об этом на своей странице Facebook написала представитель Украины на минских переговорах Ирина Геращенко. По ее словам, сначала сепаратисты требовали обсуждения темы газа, потом заявили, что они дадут ответы на предложения Украины после праздников не раньше 12 мая. Она напомнила, что еще 20 апреля все стороны ОБСЕ, Россия и сепаратисты поддержали инициативу Украины об освобождении заложников по формуле 25 на 50 к Пасхе. В свою очередь, лидер донецких сепаратистов обвиняет украинские власти в срыве обмена пленных и игнорировании Минских соглашений. Саммит Украина-Европейский Союз, который был запланирован на 19 мая в Брюсселе, перенесли на сентябрь 2016 года, заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев. При этом, по его словам, нет никакой привязки переноса саммита с безвизовым режимом Украины с ЕС. Точная дата проведения саммита будет согласована после встречи на высоком уровне в Брюсселе в конце июня.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. За режиссерским пультом Наталья Антоненко. Все выпуски нашей программы, а также сюжеты вы можете найти на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Встретимся завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.